Здравствуйте, уважаемые коллеги. На протяжении уже нескольких наших последних встреч мы обсуждаем тему, посвященную построению регулярного менеджмента в компании. Мы говорили о том, что существует достаточно распространенная стратегическая ситуация, когда компания находится в состоянии пожара, внутреннего кризиса, вызванного слабостью менеджмента. Это рукотворный кризис, его нужно исправить собственными усилиями, построением системы полноценного регулярного менеджмента или хотя бы его основ, чтобы погасить основные пожары и компания могла подойти уже к более планомерной, системной работе по выстраиванию успешного бизнеса. Мы говорили о том, что система регулярного менеджмента, задача построения системы регулярного менеджмента включает в себя несколько компонентов. Первая должна быть управленческая команда. Мы говорили о том, как создать такую команду. Необходимо, чтобы команда выработала единое видение относительно состояния компании, в котором она находится, тех проблем, которые надо решать, и четко понимала цели, стоящие перед командой, которые нужно решать согласованно, совместно. Работой. Мы говорили, что необходимо, как правило, на первом этапе построить работоспособную организационную структуру, потому что компания в состоянии пожара, скорее всего, имеет неразвитую, слабую, недееспособную организационную структуру. Далее нужно определить ключевые процессы, требующие внимания. Нужно привести их в рабочее состояние, внедрить основы процессного подхода, который, собственно, лежит в основании, фундаменте системы регулярного менеджмента. Мы говорили о том, что чаще всего такие компании испытывают проблемы с маркетингом и продажами, ну, то есть у них неполноценно развита, недостаточно эффективна функция работы на рынке. Привлечение клиентов, продажи и обслуживание клиентов. И, соответственно, это задача, которая чаще всего стоит в таких компаниях. Все, что я говорю, это не из учебников, это наш опыт. И вот эти задачи мы постоянно решаем во множестве самых разных компаний, в разных проектах. И начиная работать с компанией, мы идентифицируем ее стратегическую ситуацию. И там, где мы видим пожар, то там все вот это есть. То есть организационная структура, бизнес-процессы, система, слабая функция маркетинга и продаж. И, наконец, сегодня мы дошли до системы вознаграждения. Важнейшая часть системы менеджмента – как построить систему вознаграждения. Вот об этом мы сегодня поговорим вкратце. Я обращу внимание на основные моменты, важные для понимания и построения такой системы. Ну, во-первых, у управленцев широко практикуется такое понятие, как мотивация. Вот это вот безграмотный термин, с которым я постоянно, значит, борюсь и убеждаю в том, что надо отказаться вообще от этого термина. Мотивация – это термин из психологии. И он обозначает внутреннюю потребность людей что-либо делать или чего-то не делать. То есть побудительные мотивы их действий, то, что управляет их поступками. Это ценностные убеждения, впитанные молоком матери, в семье, в школе, короче говоря, всей культурой, в которой вырос человек. И это наиболее глубокие, сильные убеждения, которые руководят его поступками. Даже когда человек не осознает, какие у него ценности, какие у него мотивы, он поступает в соответствии с этими внутренними установками. И повлиять на это крайне трудно. Это воспитательная работа, и она обычно выводится за рамки менеджмента. Такие люди, как Макаренко, могли с этим работать, но мы не рассматриваем эту тему. Мы подбираем людей, которые нам подходят по ценностям, по их внутренней мотивации, и с ними уже работаем. Мы не, как менеджеры, не управляем мотивацией людей. Мы не можем управлять. Мы можем только выбирать, подходит нам этот человек по своим внутренним мотивациям или нет. Так вот, термин мотивации в связи с оплатой труда, лучше всего забыть, потому чтобы не демонстрировать свое невежество. Поэтому мы говорим о системе вознаграждения. И именно с этой точки зрения рассматриваем этот вопрос. Следующий вопрос. Что представляет собой система вознаграждения? Именно как система. Речь далеко не только о зарплате идет, а это целый комплекс методов стимулирования людей. То есть в отличие от мотивации, вознаграждение – это стимулирование. То есть это внешние стимулы, побуждающие людей что-то делать или чего-то не делать. Так вот, система вознаграждения, как в менеджменте прописано, это можно почитать в толстых книжках, посвященных системе вознаграждения. Система вознаграждения сотрудников компании включает в себя материальные и нематериальные составляющие. Материальные составляющие состоят из денежных выплат и льгот. Денежные выплаты, в свою очередь, складываются из оклада, постоянных, значит, оплаты труда, премии за результаты, которые обычно привязаны к каким-то показателям, KPI и так далее. Опционы, которые, ну, это система стимулирования обычно топ-менеджеров. Надбавки за услуги могут быть за годы, отработанные в компании, за какие-то достижения и так далее. Такие тоже вещи практикуются, которые стимулируют людей, ну, долго, если цель работодателя стоит в том, чтобы установить долгосрочные отношения с сотрудниками, ну, им какие-то устанавливать надбавки за продолжительную, успешную, плодотворную работу в компании. Дальше. Вот это все денежные выплаты. Основные типы денежных выплат. Я упомянул тут KPI, и многие сводят систему мотивации, да, как называют, привыкли называть, систему вознаграждения сотрудников вот к этим показателям, которые должны ориентировать людей на достижение лучших результатов. Мы о системе KPI поговорим отдельно в свое время, а сейчас я просто попрошу дать ссылку на мастер-класс, ну, это, в принципе, учебный курс по построению системы KPI компании. Поэтому вы можете его просто взять и посмотреть. Подробно на этом останавливаться не будем. Я просто хочу подчеркнуть, что вот зачастую к нам обращаются руководители и говорят, вот у нас проблемы там с вовлеченностью людей, мы хотели бы создать систему мотивации на основе KPI. Но, как мы выяснили, значит, это безграмотная формулировка, да? Мы хотели бы перевести, если перевести на правильный профессиональный управленческий язык, это должно выглядеть следующим образом. Мы хотим создать систему вознаграждения с использованием ключевых показателей деятельности KPI. Вот. Так здесь важно понимать следующее, что KPI – это только часть системы вознаграждения. Причем ключевое слово – система. И нельзя ее рассматривать отдельно от всех остальных компонентов этой системы. Так вот, я для этого и перечисляю все эти компоненты. Значит, материальная и нематериальная часть. Материальная часть, в свою очередь, складывается из денежных выплат и льгот. Денежные выплаты я перечислил. Оклад, премия, привязанная к каким-то показателям KPI, например, опционы, надбавки за различные заслуги. Льготы – это что? Компенсации могут быть, страхование, медицинское страхование, какие-то виды пособий, гибкий график работы для многих сотрудников, ну, для какой-то категории сотрудников. Возможность гибкого графика работы может быть важнее, чем размер зарплаты, например. Дальше. Ну, это вот льготы. Список льгот может быть большой и самых разнообразных. Это каждый работодатель определяет, что нужно делать, что нужно предлагать сотрудникам. Дальше. Нематериальные составляющие системы вознаграждения. Это интересная творческая работа. То есть люди за интересную творческую работу могут пожертвовать какими-то даже материальными интересами. И это важно понимать, в какой категории людей вы работаете и что для них важно. Возможность обучаться. Также люди часто, особенно молодые, идут на работу для того, чтобы набраться опыта, обучиться. И для них это важный компонент работы. Это составляющая часть системы вознаграждения. Престижность, статусность работы также представляет ценность. То есть мы перечисляем здесь все, что для сотрудников является ценностью. Как для клиентов, когда мы рассматриваем, в чем ценность наших услуг или продуктов для наших клиентов. Тут точно так же, вот, обращаясь внутрь компании, да, обращаясь на рынок труда на самом деле, не на внутрь, а на рынок труда, то мы должны определить, какие ценности предлагает компания потенциальным сотрудникам или тем, кто уже работает в компании. Вот мы эти ценности перечисляем. И все это составляет систему вознаграждения. Ну и различные, сюда входит нематериальную часть, различные виды нематериального поощрения. Там звания, значит, награды, значит, доска почета и так далее, и так далее. Это все не шутки, это серьезно, потому что для любого человека, чтобы он ни говорил, что для меня зарплата самое главное, для любого человека важно признание. Признание того коллектива, в котором работает, компании, в которой он работает, признание работодателя. И это нельзя вычеркивать и нельзя забывать об этом. Вот основные компоненты. То есть, вот когда речь идет о стимулировании своих сотрудников, нужно понимать, что вот это все находится в системе. И вводя какие-то изменения в зарплате, мы должны рассматривать систему в целом. Нет, не существует отдельно KPI-ов, отдельно каких-то премий, там, зарплат. Все это материальное и нематериальное, это все ценности, которые компания продает сотрудникам на рынке труда и привлекает их, добивается их лояльности и плодотворного труда. Вот крупными мазками, из чего состоит система вознаграждения, именно как система. Теперь, что такое правильная система вознаграждения? Какие критерии правильности существуют? Ну, первое. Уже вот даже из этого обзора понятно, да, что разные компоненты вот этой системы представляют разную ценность для тех или иных категорий сотрудников. Кому-то важно обучаться на работе, кому-то важна стабильность, значит, страховка, какие-то, значит, уверенность в завтрашнем дне и так далее. И все, что с этим связано. Поэтому нужно понимать, какого типа сотрудники вам нужны. Причем в разных частях компании нужны, вероятно, разного типа сотрудники. То есть здесь возникает вопрос сегментации рынка труда. И какие сегменты рынка труда для вас представляют интерес? У программистов, скажем, разработчиков программного обеспечения одни интересы, у сотрудников отдела продаж другие интересы, у топ-менеджеров, которых мы вовлекаем, третья категория и так далее. Вот эти все категории надо понимать и понимать, какую ценность надо предложить каждому из этих сегментов, чтобы они, во-первых, были заинтересованы, и у нас стояла очередь желающих работать в нашей компании, а во-вторых, чтобы те, кто работает, ну, мы могли удерживать, и они были лояльны. Ну, то есть первое условие правильной системы вознаграждения – это сфокусированность на потребностях целевой группы рынка труда. Для этого надо понимать этот рынок труда и понимать, какие люди нам нужны. Второе. Комплексность. Ну, то есть вот эти все составные части системы вознаграждения нужно рассматривать вместе и строить их как единую систему, а не какие-то кусочки. Давайте мы KPI внедрим, авось поможет. У нас сотрудники демотивированы. Не помогает. Когда мы отдельно вот рассматриваем какие-то там показатели, пытаемся с их помощью какое-то чудо сотворить с мотивацией, ничего не происходит. Уже проверено много раз. Это второй. То есть комплексный подход, системный подход к построению системы вознаграждения. Третья составляющая. Эта система должна стимулировать людей к развитию. Нужно, чтобы были какие-то факторы, которые стимулируют движение и рост квалификации и повышение ценности того актива человеческого, который мы используем как работодатели в своем деловом обороте. И четвертая составляющая системы вознаграждения должна восприниматься сотрудниками как справедливая. Ну, понятие справедливости, оно оценочное, да, и нечеткое. Поэтому мы дадим конкретное определение, что понимать под справедливой системой вознаграждения. Ну, не факт, что это, как сказать, единственное возможное и полноценное, достаточное определение, но в рамках этого определения мы, во всяком случае, охватываем, ну, все существенные стороны, с которых различные категории сотрудников оценивают компанию как работодателя. Мы выделяем 8 таких факторов. Первое. Система вознаграждения может признаваться как справедливая, если она, уровень оплаты сотрудника соответствует рынку труда. Ну, сейчас все понимают, что, значит, какие работы, сколько стоят, есть интернет, и поэтому ни для кого не секрет, что за эту позицию вот такой уровень оплаты существует, ну или какая-то вилка от и до. И сотрудник должен понимать, должен чувствовать, да, что компания оценивает его адекватно. Если он чувствует, что его оценили где-то по низкой планке, а на самом деле он на рынке труда стоит дороже, то ничего хорошего для работодателя из этого не вытекает. То есть он будет демотивирован и будет работать по минимуму, не отдавая работе ту энергию, на которую мы рассчитываем, тот интеллект и инициативу, которая ожидается. Ну и, собственно, получается, что мы приобретаем актив с очень низким КПД. Человек не отрабатывает свою зарплату, даже пониженную. Поэтому здесь важно отслеживать ситуацию на рынке труда по различным категориям сотрудников и следить за тем, чтобы она была, ну, в рынке. Это не значит, что она должна быть выше, да, или равна. Опять же, здесь важен системный подход, потому что компания может сознательно удерживать, например, более низкий уровень оплаты труда, чем предлагает рынок. Но должны быть какие-то другие компоненты системы вознаграждения, которые компенсируют или перекрывают эту цену, повышают ценность. Ну, та же система обучения, какие-то система страхования, надежность в работе, да, и так далее. То есть надо понимать, что мы предлагаем. И тогда, ну, в соответствии с этим устанавливать и уровень оплаты. Но при этом всегда следить за рынком. Ну, так же, как мы устанавливаем цены на свои продукты, следим за ценами конкурентов и сознательно выдерживаем либо выше рынка, либо ниже рынка. Но всегда у нас есть какая-то ценовая политика, да, в работе на рынке, осознанная и чем-то обоснованная. То же самое и здесь должно быть. Это первый компонент. Соответствие условиям рынка труда. Второе. Соответствие тому, что другие сотрудники вашей компании получают за эту работу. Очень демотивирующий фактор, когда два сотрудника примерно одинаковой квалификации получают разную зарплату. Ну, просто потому, что первый, предположим, уже 10 лет работает, и ему уже зарплату там никто не собирается повышать. А пришел новый, уже на эту зарплату никого не привлечешь. И, соответственно, он получает другую зарплату. И это вызывает конфликт, разочарование и, опять же, демотивацию. Такого допускать нельзя. Это говорит о том, что, ну, в компаниях, которые несистемно подходят к вознаграждению, у них вот такие ситуации возникают. Дальше. Система оплаты должна учитывать опыт и квалификацию. Ну, чем выше опыт и квалификация, значит, сотрудник по определению должен быть более продуктивным и результативным, и это должно отражаться на зарплате. Должны быть какие-то уровни зарплаты, отличающие сотрудников. Следующий фактор. Она должна соответствовать достигаемым результатам. Ну, то есть учитывать результаты работы. И в зависимости от результатов сотрудник может, значит, должен получать более высокую зарплату. Должен быть прозрачный алгоритм начисления. То есть работник должен самостоятельно иметь возможность самостоятельно рассчитать зарплату, если она есть, какой-то формуле считается или по каким-то показателям. И точно понимать, что вот если он такие результаты добивается, то его зарплата в конце месяца будет такая. И ровно такую он и получает. Отсутствие прозрачности – это фактор, который негативно влияет на результаты работы. Следующий фактор. Она должна соответствовать обещаниям, словесным или письменным, которые давались сотруднику при найме или в ходе его работы на каких-то этапах обсуждения. Нарушение обязательств – это, опять же, большая демотивация для людей. Ну и вообще это как бы подрыв фундаментальных ценностей, отношений в коллективе. Когда руководство не выполняет своих обещаний, то чего ждать потом от сотрудников? Теряется доверие, теряется уважение, порождается циничное отношение к компании, к работодателю и к своей работе. То есть сказано, сделано, вот это должно быть твердое правило. Ну, должна выплачиваться в установленные сроки, то есть не должно быть никаких задержек. Если человек знает, что он 5 и 20 зарплаты, то зарплата должна быть 5 и 20, независимо от того, есть деньги у компании, нет денег у компании. Задача руководства – найти деньги и выплатить. Сотрудников не должно быть проблем. Сотрудники не должны отвечать за просчеты, ошибки руководства. Вот такие правила. Ну и, наконец, восьмой критерий правильности, справедливости и качества системы вознаграждения – это возможности и условия для роста вознаграждения. То есть сотрудники должны понимать, какие действия от них требуются для того, чтобы перейти на другой уровень оплаты, чтобы повысить свое материальное состояние. И эти правила должны быть, они должны быть всем понятны и они должны выполняться. Ну вот, собственно, такой подход к построению системы вознаграждения, он позволяет построить именно систему, которая будет восприниматься сотрудниками как справедливая и в то же время будет иметь стимулирующий эффект для того, чтобы сотрудники действительно работали продуктивно и с максимально возможным КПД. Ну, как вы, наверное, уже поняли, существует целый ряд категорий сотрудников, у которых, ну, разные, к которым должны быть отличающиеся подходы к вознаграждению. Мы сейчас все рассматривать не будем, ну, и не сможем в рамках нашего времени. Я приведу пример и продуктивный, на мой взгляд, подход к вознаграждению специалистов по продажам, к менеджерам по продажам. Ну, это больная тема почти для всех компаний, во всех есть отделы продаж, и во всех они, значит, тем или иным способом, значит, мотивируются, да, в кавычках. Поэтому давайте вот порассуждаем, как осуществляется стимулирование в типичной компании, в большинстве компаний. Очень распространенная схема, когда менеджеры по продажам получают какой-то процент от продаж. Это было на заре, значит, рыночных отношений. Ну и до сих пор многие компании продолжают этим пользоваться. Значит, почему это плохо? Почему это неправильно? Во-первых, ну, такой подход к вознаграждению, он уместен, когда у вас коммивояжерские продажи. Ну, то есть сотрудник взял товар, поехал в поля и самостоятельно на свой страх и риск продает этот товар. Ну, в разнос, да. Сам находит доступ к клиенту и сам с ним работает. В меру своего таланта, знаний, умений и так далее. В этом случае, ну, да, он, это его индивидуальный результат и какую-то долю от продаж он вправе получать. Но уже давно от этого ушли практически все компании. И сейчас результат продаж зависит от команды. Даже если у вас там, значит, сотрудник в отделе продаж вроде бы на переднем крае, ну, он действительно находится на переднем крае, он коммуницирует с клиентом, но чтобы он успешно добивался результатов, У него есть поддержка маркетинга, у него есть система логистики, которая обеспечивает наличие товара, система закупок, комплекс мероприятий по продвижению товара, ну и так далее. Различные консультанты, там техническая поддержка, если это B2B и прочее. И без всего этого, вот, без всей этой системы, бизнес-системы, немного добьешься в продаже. И когда у нас вот одна категория сотрудников получает проценты от продаж, остальные зарплату и какие-то там еще, может быть, премии, да, возникает, ну, во-первых, конфликт внутренний, и мы часто его наблюдаем. А во-вторых, ну, у таких сотрудников ну, вырастает ощущение, что они получают, ну, как сказать, они... Их главная задача вот, продавать. На самом деле ведь это не весь объем задач, который должен решать такой специалист. Потому что менеджер по продажам, помимо непосредственно работы с клиентами, он выполняет, ну, должен выполнять, например, такие функции, как получение обратной связи от клиента. Ну, потому что он на переднем крае, и он главный источник информации о клиентах, их потребностях, их запросах, их, значит, недовольстве, может, какими-то сторонами работы с компанией, а также информация о конкурентах, с которыми, возможно, эти клиенты взаимодействуют. Ну, то есть, это источник информации о рынке, с которым должен работать маркетинг. И когда мы говорим, что вот ты этим тоже должен заниматься и давать эту информацию, и, возможно, как-то структурированно ее собирать и, значит, доносить до компании, говорят, а я за это деньги не получаю, я на проценте. Вот. Когда мы его просим участвовать в каких-то проектах по совершенствованию системы продаж, по внедрению CRM и прочим каким-то, значит, нужным, важным для компании задачам, он говорит, а я, мне за это не платят. Ну, то есть, и в принципе, правильно говорит, ему за это не платят. Поэтому важно понимать, что, во-первых, работают команды, во-вторых, у специалистов по продажам есть комплекс, целый комплекс задач, которые надо решать, и они не всегда, значит, ну, выходят за рамки только продаж. Поэтому процент от продаж – это ситуация, с которой надо расставаться. Да, и еще... Существует целый ряд других негативных моментов. Во-первых, возникает звездная болезнь. Ну, то есть продавцы, которые, ну, успешно, хорошо коммуницируют и умеют добиваться результатов лучше, чем другие, они становятся для компании, ну, своего рода вот, священными коровами. С ними ничего нельзя сделать. И какие-либо изменения, в чем бы то ни было, они блокируют и, значит, игнорируют. То есть это вот, что-то там реформировать, изменить в системе продаж уже невозможно. Они просто не заинтересованы в этом. И когда мы в таких компаниях что-то там внедряем, то создаем просто новый отдел продаж, потому что со старым уже ничего сделать нельзя. То есть там все закостенело. А трогать его тоже страшно, потому что, ну, это упадут продажи сразу же. Они зависят там, от одного-двух, может быть, ключевых продавцов. Вот. И, наконец, еще одна существует проблема, связанная с процентом от продаж. Это то, что показатели продаж имеют статистический характер. Ну, то есть, если посмотреть на результаты продаж помесячно, да, то мы видим картину примерно как кардиограмма больного, которая постоянно то вверх, то вниз, и с постоянно меняющейся амплитудой. Это о чем говорит? Что результаты продаж – это случайная величина. И вы, вознаграждая сотрудников за эти показатели, ну, либо поощряете, значит, незаслуженные, не зависящие от них результаты, либо наказываете за, то, за те спады, в которых они, опять же, невиновны. То есть поощрение, получается, незаслуженное поощрение и незаслуженное наказание. И Это, естественно, не может не демотивировать. Ну, то есть для сотрудника воспринимает вот, зарплату как игру в рулетку. Сегодня повезло, завтра не повезло. А если вы, например, посмотрите более длинный период, квартал, год, то показатели более гладкие, да, выравнивается это все. И, ну, как и все показатели, с которыми имеют дело управленцы, они это случайные величины. И с ними надо работать как именно со случайными величинами, используя методы статистики. Так вот, что с этим делать? Ну и KPI, кстати, тоже не решают принципиально этой проблемы, потому что это тоже случайные величины. Ну, какие, что обычно для, выменяют специалистам по продажам в качестве KPI? Это, ну, помимо объема продаж, это может быть там, валовая прибыль, может быть, значит, дебиторская задолженность и там еще какие-то вещи. Ну, там отсутствие, например, каких-то неликвидов и прочее. Значит, какое решение мы применяем для вот этих проблем? Первое – это ввести квалификационные уровни. То есть у нас специалисты по продажам, ну, обычно 3-4 уровня вводятся. Ну, условно говоря, падаван, если там терминология «Звездных войн», падаван, воин, джедай, магистр. У каждого свой уровень оплаты, ну, согласованный с рыночными, значит, уровнями. Дальше. Проводим оценку. Да, ну, каждый уровень имеет четко прописанный профиль должности. Что на этом уровне нужно знать, уметь, какими качествами обладать, чтобы вот, значит, находиться на этом уровне. Дальше. У нас проводится оценка, и каждый сотрудник находится на какой-то позиции. Ну, в показатели что у нас входит? В показатели входят результаты продаж за период, который вот, между проведением оценки, и ну, те же самые KPI, которые вы используете для оценки продавцов. Дальше. Устанавливается стабильная зарплата. Ну, то есть не от месяца к месяцу, да, а стабильная на протяжении, ну, в зависимости от того, как вы проводите оценку, либо каждый на полгода, либо на год. Сотрудник, который продемонстрировал в предыдущий период определенные результаты и выходит на уровень, скажем, джедая, то он получает этот уровень оплаты по итогам оценки. Оценку мы рекомендуем проводить по системе 360 градусов. Как ее проводить, мы потом отдельно поговорим. Ну, можно аттестации тоже традиционные. Ну, на наш взгляд, 360 градусов более продуктивная и полезная оценка, потому что она более четко показывает точки роста сотрудника. На ее основе хорошо вырабатывать план личного развития, обучения сотрудника. И таким образом мы зафиксировали уровень. Сотрудник работает на протяжении, например, полугода, получая стабильную зарплату. И по результатам полугодия проводится повторная оценка, следующая оценка, когда оценивается, значит, если он вышел на новый уровень результативности и повысил квалификацию. Здесь что важно, то в число критериев входит еще и рост квалификации и выполнение тех или иных задач, важных для компании. Например, в том числе, например, внедрение CRM. То есть мало тебе, значит, только участвовать, ну, выполнять свои непосредственные функции в продажах, ты должен участвовать в развитии компании, в решении задач развития компании, если это нужно, если это требует наша стратегия и наши планы. И по итогам очередной оценки сотрудник может как повысить свой уровень, так и опуститься на уровень ниже. Ну, то есть каждый раз нужно доказывать свою состоятельность и вырасти. Вот такая оценка, она как раз вот эти все элементы системы, о которых мы говорили, в себя включает. Здесь и возможность развиваться, понятные перспективы, как повысить свое материальное благосостояние, свой уровень, повысить свою квалификацию. И вот это вот исключение ситуации случайного успеха или случайных неудач. Потому что на более длинном периоде человек, на более длинной дистанции, человек либо демонстрирует свои лучшие качества, да, и можно судить уже о его результатах более обоснованно, чем на вот этих краткосрочных дистанциях, когда у нас происходят различные то спады, то падения. Ну и, разумеется, здесь не исключена возможность, полезно включить возможность получения премий, но по итогам более длинного периода, квартала, полугодия или года, за достижения, превышающие те показатели, которые мы установили. Ну, например, сверхплановый объем продаж, сверхплановая прибыль. И здесь полезно использовать командные показатели. Ну, например, отдел продаж зарабатывает какой-то премиальный фонд в случае превышения объема продаж, положим, на 20%, и какая-то часть премиального фонда дополнительной прибыли распределяется между игроками, участниками этого забега. Вот примерно такой подход, если схематично изобразить, позволяет реализовать именно системный подход к вознаграждению. Ну, мы рассматривали здесь ситуацию с менеджером по продажам, а в принципе он применим к любой категории сотрудников. Ну, несколько отдельно нужно поговорить о топ-менеджерах, но мы этому посвятим отдельный разговор. А в целом вот ситуация такая, и мы рекомендуем обратить свое внимание вот на эти методы и реализовать системный подход в вашей компании. На сегодня у меня все. Если есть вопросы, пишите, обращайтесь. Обсудим. Тема, я так понимаю, острая для многих компаний, и есть о чем поговорить. Желаю вам успехов. Всего доброго. До свидания.